Jaya Radha Madhava, Hare Krishna, Hare
изложение Бхагавад-гиты, да? Краткое изложение Бхагавад-гиты. То есть вся Бхагавад-гита во второй главе будет изложена у нас. Ну, можно Кришна излагает Бхагавад-гиту. И, то есть в первой главе у нас все плохо, материальное сознание, причина скорби. Вот Прабху задал очень хороший вопрос. Почему первый раздел называется «Карма-йога»? Потому что причиной материального сознания является кармическая деятельность. И кармическая деятельность приводит к страданиям. И связь второй главы с первой.
Идиот, идиот.
Спасибо большое. Напоминайте, потому что если забыть, это катастрофа. Вот. То есть, так как кармическая деятельность приводит человека к привязанности к материальному миру, и душа начинает страдать, то связь первой и второй главы, то есть вот у нас первая глава ко второй, переходит таким образом, что отчаяние или скорбь, да, вынуждают предаваться. Кого отчаяние или скорбь вынуждают предаваться?
Арджуну,
да, праведных людей. Потому что берет нас Дхритараштра, они предаются, понимаете? Они поганцы и грешники, поэтому они наоборот думают, как еще более изощренно свои планы выполнить. Вот. Поэтому мы вчера говорили, что нужно быть праведником, чтобы встать на путь бхакти-йоги. Отчаяние, скорбь вынуждают предаваться праведников. И так как Арджуна праведный, то он предается во второй главе. Это связь между первой и второй главой. Первая глава — отчаяние Арджуны, материальное сознание, причина скорби. Вторая глава — отчаяние, материальное сознание, страдание, скорбь вынуждают предаваться. И суть всей второй главы, то есть это у нас связь, да? Связь первой и второй главы. А вот суть второй главы у нас такая. Самое главное во второй главе, как вы думаете, что?
Бодхи-йога.
Да. То есть суть в том, что бодхи-йога, она невозможна без предания гуру. Потому что если человек не предается гуру, он не поймет, что такое бодхи-йога. Поэтому предание гуру. То есть самое... Ну вот как мы говорили, что Прабхупада Пахаши комментирует. Также самое главное в самом начале второй главы. Предание гуру. Путь к совершенству. Ну или к обретению духовного знания. К избавлению от скорби, от всех этих печалей. Да, поэтому все самое главное в самом начале. В самом начале второй главы у нас самая суть раскрывается, что Арджуна предается Кришне, и потом уже бодхи-йога проявляется. Ну или как мы на Нектаре преданности изучим, что Адао Гуру Падаша. В начале духовной жизни человек должен предаться гуру, иначе никакой духовной жизни нету. Сколько бы человек там практику не совершал. Если он не предается духовному учителю, эта практика ну, не принесет плода. Вот это у нас краткий обзор второй главы, то есть название, связь с первой главой и суть второй главы. И дальше у нас вторая глава делится на 5 разделов. То есть вот у нас вторая глава, да? И вот она у нас поделится на 5 разделов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вот. Первый раздел — это у нас предание Арджуны. В начале второй главы Арджуна предается Кришне. В ответ на предание Арджуны Кришна начинает ему объяснять духовную науку и опровергать его аргументы материалистичные и рассказывать ему науку о душе. Помните, да, там во второй главе в начале много о душе говорится. Это Кришна науку о душе рассказывает, чтобы аргументы Арджуны опровергнуть. Потом Кришна опровергает второй аргумент Арджуны, что ему невыгодно, рассказывает ему науку о долге. О долге. То есть обязанностях, да? Мы вчера говорили, что Бхагавад-гита — это вечное знание, и она рассказывает о вечном отношении Кришны к живому существу и о вечных обязанностях живого существа перед Кришной. То есть душа, у нее есть определенная зависимость от Кришны, она в связи с этой зависимостью имеет обязанности, преданное служение она должна совершать, да? Потом Кришна описывает Будхи-йогу как аргумент третьего, опровержение третьего аргумента Арджуна, Арджуны. То есть Арджуна говорит, это грех сражаться на Курукшетре. И Кришна говорит, ну раз ты боишься греха, я тебе расскажу, как действовать вообще без греха. Вот что такое грех и как действовать без греха, в Будхи-йоге Кришна уже не рассказывает. И у Арджуны По сути дела, когда Кришна объяснил Арджуне, как действовать без греха, аргумент о разрушении общественной системы отпадает сразу. То есть, если человек действует безгрешно, что будет разрушаться? Все будет только улучшаться, правильно? Поэтому Арджуна, выслушав третий аргумент, забывает, что Варнашрама будет разрушена. То есть, он удаляется тоже. Кришна в третьей главе еще дополнительно разобьет этот аргумент. Но в конце второй главы у Арджуны возникает вопрос, то есть, как же выглядит Будхи-йог. То есть он понимает Будхи-йогу. То есть практика Будхи-йоги. Он понимает практику Будхи-йоги. Ему становится интересно, как же выглядит этот Будхи-йог. Мы это разберем сегодня на второй паре. Потому что Будхи-йога и Будхи-йог — это очень такая важная вещь. Это фактически Будхи-йога, она состоит из двух вещей: из карма-йоги и бхакти-йоги. Поэтому на уровне Будхи-йоги Кришна Арджуне описывает все, что нужно знать в Бхагавад-гите. И вывод там будет такой же: ставь все, предайся мне. Это у нас структура раздела. Тоже кто-нибудь сфотографируйте, пожалуйста. И мы пойдем дальше. Спасибо большое. То есть предание Арджуне, наука о душе, наука о долгих обязанностях, практика Будхи-йоги и природа Будхи-йога. Вот. И в начале предания Арджуны, то есть можете написать Бхагавад-гита 2.2.3. То есть в самом начале второй главы Кришна Арджуне объясняет свое отношение к его четырем весомым аргументам против участия в битве. То есть Арджуна очень сильные аргументы привел. Говорит, сражаться нельзя, потому что. И Кришна в начале второй главы сразу же отвечает Арджуне на все это. Он говорит, что все эти аргументы Арджуны, все это сострадание Арджуны, все это поведение Арджуны. То есть мы сейчас посмотрим. То есть первый раздел, да? Первый раздел. То есть Анарья. Либо кшудра, ну шудра. Вот. То есть Арджуна, Кришна Арджуне дает свое мнение по поводу его второго раздела первой главы, что Арджуна там много-много наговорил. Кришна говорит, это то, что недостойно ариев, тех, кто знает истинную цель жизни. То есть это глупость полная. Потом он говорит, клайбьям — это просто слабость и беспомощность. Как один человек хорошо сказал, что смирение — это когда человек может поступить, ну, в принципе, любым образом смиренно. А если человек, ну, просто ничего не может сделать и такой, ну да, вот на все воля Господа, это не смирение, это такая беспомощность. И вот смирение от беспомощности отличается. В смирении человек может очень по-разному поступать, как это для удовольствия Господа надо. А Кришна говорит, клайбьям — ты просто жалкий и беспомощный. И все вот эти твои аргументы, они рождаются просто из того, что ты слабак и не можешь сражаться. Ты не контролируешь себя, ты не контролируешь ситуацию. Ты просто беспомощен. Клайбьям переводится бессилие. Если там глубже перевести, то Кришна говорит Арджуне, ты ведешь себя как евнух, что для воина большое оскорбление. Потому что, ну, Арджуне не подобает так себя вести. И шудра — тот, кто скорбит напрасно, тот, кто привязан к телу, тот, кто привязан к материальным вещам, к материальной жизни. Кришна говорит Арджуне, шудрам хридая даурбальям. Такая слабость присуща шудрам, глупым людям. Ну, там в комментариях Прабхупада объясняют, что есть браманы, есть крипаны. Браманы стремятся к высшей цели, к высшему совершенству, крипаны пытаются наслаждаться этим телом и теряют все. И вот эти три слова — это оценка Кришны состраданию Арджуны, его вот этим аргументом. И здесь же объясняется важный момент. То есть это вот с первого по третий текст Кришна объясняет, как он относится к этим вещам. А с четвертого по шестой текст объясняется квалификация ученика, потому что в седьмом тексте Арджуна Кришне предается, 7 по 9 текст. Да? То есть квалификация ученика. предание Арджуны. Вот. И квалификация ученика заключается в чем? Что с одной стороны, первое, ученик осознает отчаянное положение. Своем. То есть, если, например, кто-то из нас сейчас абсолютно 100% осознал, что завтра он умрет, у нас бы все резко в жизни поменялось. Но мы живем в иллюзии, мы считаем, что мы живем вечно. Поэтому мы сидим и думаем, да, завтра кто-нибудь другой умрет. А у меня еще планы на послезавтра. Но как бы все по-другому. Никого не спрашивают, раз и все, и следующий. Поэтому ученик, он осознает, что мое положение отчаянное. То есть наше положение в этом мире очень плохое. То есть хуже не бывает. Поэтому на уровне будхи-йоги Кришна, ну, Арджуна скажет, я боюсь, что я все испорчу. Кришна скажет, не волнуйся, хуже не будет. Чего бы ты ни сделал, хуже не будет. Не переживай. Ты ничего не испортишь, ты уже все испортил. Ты уже бросил лук, сел, заплакал, отказался от сражения. Хуже не будет, Арджуна. Чего бы ты сейчас ни сделал, будет только лучше. И второе, обязательно качество ученика. Помните, нам говорили, праведность, благородство. То есть, гуна благости. То есть, у Дурьотхана с Дхритарашты тоже отчаянное положение, понимаете, да? У них тоже отчаянное положение, но они не предаются, потому что они подонки, негодяи. А Арджуна он праведник, поэтому он говорит, я ради блага всех на это поле боя готов умереть. Я готов на любое, на любую жертву, только бы спасти всех. И вот эта праведность, она необходима. Праведность, благородство, качество гуны благости. Чтобы человек мог предаться духовному учителю. Высокая моральная культура, то есть высокие качества. Это вот квалификация ученика с 4-го, что текст 2 главы описывается. Там Кришна Арджуне говорит, это все ерунда, выбрасывай, идись. Арджуна говорит, как я могу драться против Бишмы и Дроны? Они святые и величайшие из людей. Как я могу просто взять лук и стрелять в них, просто потому что я считаю, что это правильно? То есть он показывает, что вот эта праведность и благородство, это почтение к старшим, то есть уважение. Ну, потому что они являются источником для человека духовного прогресса. Поэтому он говорит, как я могу стать демоном и начать убивать старших, просто потому что мне это выгодно? И Кришна в ответ на вот этот аргумент Арджуны праведный ничего не отвечает, потому что это снова возвращение к первой главе. Кришна уже все сказал по поводу этой первой главы, поэтому он просто молчит. И Арджуна понимает, что я опять умничаю, а ничего не меняется. И он, начиная с 7 текста, предается. В 7 тексте он говорит, я твой ученик, душа предавшаяся тебе. Потом в 8 тексте он говорит, у меня все плохо, я вообще не знаю, что мне делать. И в 9 он говорит, поэтому без выхода я предаюсь тебе, но сражаться я не буду. Поэтому вот это предание, то есть это... То есть, во-первых, предание непосредственно, потом, то есть, понимание беспомощности, и, то есть, признание этой беспомощности перед гуру. То есть, Арджуна говорит, я не могу сражаться, я предаюсь тебе, но я не могу сражаться. Ты мой гуру, все, я твой ученик, но пойми, я вот, спаси меня, но я не могу сражаться. Сделай что-нибудь другое, как-нибудь. Поэтому вот это вот предание, понимание своей беспомощности и признание своей беспомощности, это необходимо для предания. То есть и в конце в итоге получается полное предание. То есть Арджуна предается Кришне, потом понимает свою беспомощность, и потом признает эту беспомощность перед Кришной. И все, вот с этого момента он готов воспринимать Кришну как гуру. Дальше, в 10 тексте, Кришна становится гуру и начинает отчитывать. То есть обязанность гуру находить недостатки в ученике и исправлять их. Поэтому Кришна как гуру начинает отчитывать Арджуну. Он говорит, что ты скорбишь о том, что недостойно скорби, ты ведешь себя неправильно. И при этом Кришна улыбается. он улыбается, потому что он как гуру понимает, что проблема Арджуны не является нерешаемой. Он понимает, что сейчас мы вместе ее решим. Арджуна предался, я квалифицирован, сейчас мы вместе разберемся, все будет хорошо. Поэтому важная квалификация гуру, то что когда у ученика предание, беспомощность, признание беспомощности, отчаяние, гуру невозмутим. То есть его не беспокоит то, что беспокоит ученика. Это как вот мы приходим к доктору, говорим, доктор, смотрите у меня что. Он такой, что это у вас? Нет, то есть доктор, он понимает, что это и как это лечить. Он говорит, нормально, садитесь. Сейчас все будет хорошо. И спокойно начинает готовить скальпель. И ученик такой, доктор, все будет нормально. Все будет нормально. Вы, наверное, в школе учитесь. И он начинает как бы ученика успокаивать, а сам готовит скальпель, спиртик, жгутик. Фунту надо скрывать, все нормально. Сейчас все сделаем. Вот это вам палочка в рот, чтобы зубы не сломать. Вот. И он спокойно, невозмутимо оперирует ученика, вскрывая ему эту фурункулу, потому что он знает, что происходит, знает, что делать, знает, какое благо от этого. То есть он вообще спокойный, хотя человек руку разрезает. И вот Кришна, он такой же, он с улыбкой начинает отчитывать Арджуну, указывая ему на его невежество, на его недостатки. И важный момент, что Кришна, когда отчитывает Арджуну, он ему указывает на недостатки, и он таким образом дает ему возможность отказаться от этих недостатков. То есть процесс предания гуру – это не волшебная палочка, где гуру такой, татаску, ты теперь чистый преданный ученик, ты чистый преданный. Нет, ученик приходит, говорит, у меня все плохо. Гуру говорит, правильно, потому что ты вот здесь, и вот здесь, и вот здесь там могучий. С утра встаешь на Мангаладе каждый день? Нет, а что ты хочешь? Откуда у тебя все хорошо-то будет, если ты чувство не можешь контролировать? Джапу читаешь все 16 за раз, сидя внимательно. Нет, и что ты хочешь? Ты книги Прабхупады вообще тоже не читаешь, правильно? А ты откуда знаете? Да потому что вы все такие приходите. У меня проблемы, конечно, проблемы. Ты же ничего не делаешь хорошего. Ты просто живешь как животное. И гуру, вот просто он дает возможность ученику самому исправить это все. То есть он ему не дает как бы еду, он ему дает как бы возможность заработать. Поэтому ведическая система отвергает всякие такие вот идеи о такой бессмысленной благотворительности. Людей, которые ничего не хотят делать, как-то заботятся о них. Нет, чандалы выбросили и забыли, неприкасаемые все с ними. Нет. То есть пускай гниют, как хотят. У нас тут с разумными людьми все нормально, а они свой выбор сделали. Поэтому Кришна как гуру, он Арджуне просто указывает на недостатки и дает возможность их решить. И все, больше он ничего не делает. Вот это вот нужно понять. Это первый раздел предания Арджуны. То есть диагноз Кришны. Квалификация ученика Арджуна ее проявляет, потом предание Арджуны Кришне, потому что другого пути нет. И Кришна принимает роль гуру, начинает Арджуне указывать на недостатки, дает возможность их исправить. И когда Арджуна это все принимает, то есть Кришна критикует, то есть гуру критикует, да, гуру тяжелый. Кришна критикует Арджуну, Арджуна смиренно это принимает. Так же как доктор режет фурункул и вычищает эту болячку, и ученик терпит это очищение. Поэтому, когда Арджуна принимает это, все начинается второй раздел. Кришна начинает разрушать вот эти четыре аргумента Арджуны последовательно. И первый аргумент Арджуны какой?
Сострадание.
Да, сострадание. И Кришна его сейчас разрушит наукой о душе.
Да. А почему у нас 10 текст, что Кришна критикует, хотя он же критикует в 11 тексте?
А в 10 просто написано, что он признает Арджуну.
А потом в карте, когда Кришна, находясь между двумя армиями, Сурупа сказал охваченным главным образом следующим.
Да, значит 11.
Поздно, да.
Значит 11.
А когда второй раздел 12 текста?
А?
Когда второй раздел, надо начать с 12 текста получается.
Да.
Наука души начинается с него.
Да. Да, с улыбкой Кришна говорит Арджуне. Ну да. Да, 10-11. Ну с 11-го наука о душе начинается, поэтому можно 10-11, 11-й можно и туда, и туда.
Так, а наука о душе в 11-м тексте, в чем здесь? Потому что
Вот сейчас мы это будем разбирать. Сейчас мы сначала разберемся страдания Арджуны, а потом мы разберем, каким образом Кришна Арджуне практически объясняет науку о душе. Потому что, ну, теоретическую науку о душе, что вот душа вечна. Здорово, какая разница. У меня зуб болит по-настоящему. То, что я вечная душа, мне никак не помогает с этим больным зубом. Поэтому Кришна Арджуне очень практично объясняет науку о душе. Поэтому, да, здесь 10-11. Вот. А с 11 начинается наука о душе. В чем суть сострадания Арджуны? Смотрите, дорогие преданные. Арджуна выдвигает такую идею, объясняя свое сострадание. Что есть мы, да? Сострадание Арджуны в чем заключается? Есть я, есть окружающие, да? Окружающие меня. И счастье и горе, ну, страдания окружающие, да, зависят от наших действий. Поэтому, если я буду убивать окружающих, они будут несчастны. Ну, то есть, вот такой. Есть я, есть окружающие, счастье и горе окружающих и мое зависят от наших действий. Поэтому, если я буду убивать окружающих, они будут несчастны. А я уже несчастный от того, что мне надо убивать окружающих. Поэтому, если я поменяю деятельность, ну, то есть моя деятельность сейчас убивать окружающих, я меняю деятельность и обретаю счастье. Просто отказываюсь от неблагоприятной деятельности, которая мне причиняет страдания, другим причиняет страдания, по моему мнению. И другая деятельность, она уже мне не причиняет страдания, другим не причиняет страдания. Поэтому своими собственными действиями я становлюсь счастливым. Понимаете, да? Я независимое живое существо. Я сам решаю, как мне жить. И я сам являюсь творцом своего счастья и своих страданий. То есть я Бог. Ну, пускай я маленький Бог, мне надо что-то сделать, чтобы быть счастливым. Но в итоге, как бы, мое счастье зависит от меня самого, поэтому... И счастье окружающих тоже зависит от меня самого. То есть я вот могу убивать родственников, и они будут страдать. А могу пощадить их, и они будут счастливы. Хотя Дурьотхана, он как бы, ну, он... Даже если он убьет пандавов, он захватит власть, он будет сидеть на троне и править всем миром, он все равно останется несчастным. Потому что его собственная негодяйская природа будет его мучить изнутри. Вот. Поэтому вот этот вывод Арджуны, что есть я, окружающие, счастье и горе зависят от наших действий. Кого здесь в этой логике сострадания Арджуна забыл? Да, он забыл, что от Кришны все зависят. И есть Кришна. Мы, я и счастье и горе зависят от Кришны, а не от наших действий. Вот. То есть, если мы что-то делаем, и Кришна доволен, мы счастливы. Хотя это очень странная деятельность может быть. Как вот, например... Мы много всего делаем, а если просто выйти на улицу и книги начать людям предлагать, то Кришне это очень понравится. Но как это понять? Что просто надо взять книги, выйти на улицу и все будет. То есть все будет. Будут деньги, жилье, здоровье, все будет. Надо просто выйти на улицу и книги людям предлагать. Но это же нонсенс. Почему? Я лучше буду на работе зарабатывать деньги, у меня будут деньги, благодаря деньгам у меня будет жилье, но от меня же зависит. То есть, понимаете, да? И вот логика Арджуны такая. Он говорит, я сейчас все сделаю правильно и будет счастье. А правильное понимание такое, надо Кришна, чтобы был доволен, и Кришна все даст. Вот, поэтому нам это важно понять, что если мы просто будем выходить на улицу и предлагать людям книги, то Кришна сделает так, что все будет хорошо. А если мы будем надрываться, пытаясь сделать, чтобы все было хорошо, будет только становиться все хуже, 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 как у Арджуны в итоге получилось. И поэтому первая наука о душе, которую Кришна Арджуне говорит, там есть тексты, там есть... комментарии, это вы посмотрите обязательно, как Прабхупада это в комментариях объясняет. Мы сейчас будем основные тезисы писать. То есть, первое, Кришна пишет, он начинает с того, что душа вечна, но мы с Бхашей, как Прабхупада, зайдем, потому что Прабхупада в комментариях пишет не это. Там вот это нектар. Кришна говорит, душа вечна, а Прабхупада пишет, Кришна Бог. Поэтому Кришна пишет, то есть суть в чем? Счастье и горе всех зависит от Кришны. То есть Дурьотхана страдает не потому, что он хочет убить пандавов, а потому, что Кришне не нравится, что Дурьотхана хочет убить пандавов. А у пандавов все хорошо не потому, что они убивают Дурьотхану, завоевывают царство, а потому, что Кришна хочет, чтобы они убили Дурьотхану, завоевали царство. Понимаете? Поэтому Кришна сразу же переворачивает вот этот материалистичный аргумент Арджуны и ставит его на духовную платформу. Арджуна говорит, есть мы, И от наших действий зависит наше счастье и горе. Кришна даже скажет, да вообще можно на счастье и горе внимания не обращать. Помните, матра, спарша, стукаунт и я. То есть счастье и горе приходят и уходят, вообще не обращай внимания. Просто делай для меня. И счастье будет столько, что тебе девать некуда будет, будешь раздавать, оно еще и не раздать будет. Вот. Кришна говорит, счастье и горе зависят от Кришны. Все. У Дурьотхана проблема, что он Кришну не хочет удовлетворять, поэтому он против течения плывет, само собой ему плохо. Потом второй момент, что душа и тело живого существа зависят от Кришны. То есть мы совершаем поступки, а Кришна решает, что нам на эти поступки ответить. Как вот Прабхупада поплыл на запад, три инфаркта, но он пытался удовлетворить гуру. И хотя при этом, когда он поплыл на запад проповедовать, он нарушил все правила саньясы, это было очень-очень-очень тяжело с точки зрения кармической деятельности так поступать. Но Прабхупада хотел удовлетворить духовного учителя, поэтому он поставил на кон все. И Кришне это понравилось. Поэтому, когда Прабхупада уже умирал от третьего инфаркта, Кришна к нему ушел, положил руку на грудь и сказал, доплывем, Абхай, не боись. Я тоже хочу твоего гуру удовлетворить, он мой преданный, чистый. Вот. И Кришна с Прабхупадой поплыл на запад, хотя это, ну, это было очень сложно. И там на западе Прабхупада кучу всего переделал, перенаделал, там женщинам посвящение дал, с хипарями с этими жил в Нью-Йорке, зарегистрировал на себя международное общество, огромную сумму денег на себя зарегистрировал. Саньяси даже одежды много иметь нельзя. В реале вообще без одежды саньяси должен жить под деревом. Прабхупада там себе оформил международную организацию, корпорацию. Но Кришна сказал, да-да, это ты для гуру делаешь, одобряю. И хотя там духовные братья сказали, как ты посмел, Прабхупада сказал, да. Вы сидите у себя дома и ничего не делаете для Кришны, конечно, вы только и можете рассуждать, что надо и что не надо. Давайте со мной пойдем служить, вы все поймете. А так-то все могут. Поэтому душа и тело живого существа зависят от Кришны. И Кришна дальше объясняет, что так как душа и тело зависят от него, то душа, она вечно обладает сознанием и обладает счастьем, блаженством. Да? Вечность, сознание и счастье. Там Прабхупада в комментариях объясняет это все. А вот про тело Кришна говорит, оно мертвое, во-первых. Мертвое оно. Потом оно временное. То есть оно из низшей энергии состоит, поэтому оно отвратительное. Оно временное, то есть оно в любой момент заканчивается. Ну и оно меняется постоянно. Поэтому даже если сейчас у нас есть какое-то тело, нам его придется изменить. По закону природы материальной, мертвое, временное меняется. И поэтому, так как оно противоположно по природе души, оно для души является источником страданий. И Кришна таким образом говорит, что смотри, Арджуна, ты беспокоишься, что ты убьешь тела воинов на Курукшетре, и таким образом ты беспокоишься, что ты убьешь их души. И дальше Кришна объясняет, душа неуничтожима, неразрушима, ее убить невозможно никогда, она всегда существует, она везде существует. Поэтому ты, Арджуна, просто, ну, вывод такой Кришна делает, что ты считаешь душу временной и смертной. То есть ты считаешь, что со смертью тела душа умрет. А тело ты считаешь вечным и сущностью живого существа, душой. Или личностью. То есть ты считаешь, что тело Бишмадева это есть Бишмадев, и поэтому когда ты его тело убьешь, ты считаешь, что Бишмадев умрет. Ну все, он умрет, и его не будет, он исчезнет навсегда. То есть такая идея. Прабхупада там жестко ругает философию Майявады, потому что это Майявада. Что душа, она вываливается из Брахмаджоти, соприкасается с материей, обретает личностную природу, совершает какие-то поступки, и потом обратно проваливается в Брахмаджоти и растворяется. Вот Кришна говорит, Арджуна, ты Майявади. Поэтому тебе так плохо. Выбрасывай эту ерунду. Прабхупада в комментариях это все объясняет. Арджуна считает, что душа временная и смертная, ее можно убить. А тело вечное, это сущность живого существа, поэтому оно должно как-то жить вечно. Если тело кто-то повреждает, если тело плохо, если тело умирает, то это, ну все, это конец для живого существа. Прабхупада пишет, что вот это понимание, что тело не является сущностью живого существа, не является не является оправданием для насилия над живыми существами, потому что Кришна объясняет, что несмотря на различия между телом и душой и правильное понимание тела и души, вывод науки о душе заключается в том, что живое существо должно использовать свое тело для удовольствия Кришны. Свое тело и тела окружающих. Для удовольствия Кришны. Это вот вывод. Кришна говорит, есть шасты, есть ачарьи. Ты должен использовать свое тело временное и тела окружающих для удовольствия Кришны. Как мы берем тело дерева, да, яблоко с этого тела срываем, но это же как бы мы воруем у дерева яблоки. Яблоко на дереве выросло, яблоко принадлежит дереву. Мы у дерева яблоко отбираем, и Прабхупада пишет, что если мы это делаем, это плохо. Но мы потом берем это яблоко и предлагаем Кришне, это хорошо, и нам, и дереву. А потом этот просад съедаем, и вообще становится хорошо. Вот. Точно так же Кришна говорит Арджуне, что так как твое тело является телом кшатрия, то ты должен это тело кшатрия использовать так, как я хочу. В Писаниях написано, как я хочу, чтобы ты этим могущественным телом уничтожал негодяев. Вот они, негодяи на гуру кшатри, уничтожай. И так как ты должен тела других использовать для моего наслаждения, Кришна говорит, я хочу, чтобы негодяи были уничтожены. Вот они, негодяи, уничтожай их на достаточное удовольствие. Поэтому у тебя нет никаких причин для скорби. Понимаете, да, он делает вывод. На основании вот этого. Он говорит, Арджуна, твое сострадание – это материализм. Есть ты, есть окружающие, счастье и горе зависят от вас самих. Кришна говорит, это неправда, ваше счастье и горе зависят от меня. И так как они зависят от меня, то я тебе говорю, что у тебя есть душа, которая неразрушимая, вечная, сознающая, счастливая. Есть материальное тело, с которым ты сейчас себя осуществляешь. И твое тело и душа зависят от меня. И поэтому я регулирую твое тело и душу священными писаниями, гуру и садху. И ты по ошибке считаешь, что душа временная, смертная, то есть ты сейчас убьешь души этих воинов, и они умрут и простоятся в Брамажоте. И ты считаешь, что тело вечное, поэтому сохраняя их тела, ты таким образом приносишь им благо. Хотя их тела сохранить невозможно, они мертвые всегда, и они разрушаются всегда. Поэтому Кришна говорит, вывод такой, все живые существа должны использовать свое тело, тело окружающее для удовлетворения Кришны. На основе гуру шастры садху. Гуру шастры садху. И Кришна говорит, и поэтому у тебя нет никаких причин для скорби, потому что согласно положению тел, тела так устроены, что у тебя тело праведного воина, у них тела негодяев. Я хочу, чтобы ты своим телом уничтожал негодяев, я хочу, чтобы негодяи были уничтожены. То есть, ну, горячая кастрюля, рис, кипяток, соль и масло. Рис качественный какой-нибудь басмати. Горячая кастрюля, рис, кипяток, соль и масло. Что делать? Ну, без вариантов, что делать. То есть кидаем масло в кастрюлю, засыпаем рис, заливаем кипятком, добавляем соль, перемешиваем, закрываем, все, варим. Потом все счастливы, правильно? А Арджуна, у него все есть, и он говорит, а вдруг что-то пойдет не так, и я вообще не знаю, что делать. Я, наверное, уйду, пускай вот кастрюля стоит на огне, масло лежит в холодильнике, рис стоит на столе, соль остается в коробочке, я пойду лучше саньясу приму. И Арджуна говорит, ты с ума сошел. А вдруг рис сгорит, когда я его засыплю вариться? Кришна говорит, Арджуна, а так он просто неваренный останется на столе, бесполезный, никому не нужный. Пускай он лучше немножко подгорит, ты сверху сваренный снимешь и раздашь, да? Но это уже вторая глава, это уже следующий пункт. Вот такой вот, ну, вот такая наука о душе, понимаете, да, логику? Поэтому Кришна говорит, я тебе все дал для счастья, выброси ерунду и делай то, что должен. Сфотографируйте, пожалуйста. Поэтому Кришна там говорит, мудрый не скорбит ни о мертвых, ни о живых. Понимая эту науку, мудрый понимает, что тело всегда мертвое, душа всегда вечная. Мы должны делать то, что хочет Кришна, это благо для всех. Поэтому идем на улицу распространять книги. Кстати, да, есть такой план. Вчера я после обеда сходил пораспространять. Можно завтра вместе пойти всем. Вот. Тут как раз рядом ЦУМ, там так замечательно. Там так много людей. Вот. Поэтому вот такой момент. Потом будет 4 пары, потом у нас не получится, надо ловить момент. Сегодня тоже не получится, а завтра получится. Это вот первый аргумент, наука о душе.
Кришна Баларам, маленький момент. Мы распространяем книги только у тех, у кого есть разрешение на
распространение. У кого есть разрешение,
поднимите. Не у всех есть разрешение.
Не у всех есть.
Распространение.
Это хорошо. Хорошо. Все, да. Тогда у кого есть разрешение?
Милиция всех поймает. В том числе и вас.
У меня есть.
Вот, а если с другого города разрешение есть?
Да. Пойдет.
К юристу.
Пойдет. Главное, чтобы...
С собой паспорт разрешен.
Да, мама. Да. Тогда поправочка, да. У кого есть разрешение? У кого нет разрешения, конечно. Надо пройти обучение, получить разрешение и идти распространять. Там, потому что все гораздо, ну, все достаточно просто. Спасибо. Вот. И дальше идет третий раздел. То есть Кришна опроверг сострадание Арджуны. Сказал, что это у тебя просто невежество. Ты душу телом считаешь, а тело душой. И следующий аргумент Арджуны, он говорит, что ну, сражаться невыгодно. Я убью родственников, родственники умрут, я буду грустить. И как я грустный от убийства родственников смогу наслаждаться жизнью? И в науке о долге тоже Прабхупада в комментариях это объясняет. Кришна в текстах это говорит немножко попроще. То есть... В предыдущем разделе, в науке о душе, вот эта идея Арджуны, что когда я убью тело, я убью душу, оно основано от утверждения на том, что душа, она изначально безлична. Что вот она проявляет индивидуальность, когда воплощается в теле. А если тело убрать, то душа, она растворяется в Брахмане и становится пустотой. И Кришна объясняет, что это неправда во второй главе, ой, во втором разделе он говорит, душа личность всегда, душа индивидуальность всегда, душа совершенная всегда. Это тело как раз мертвое и безличное. Она принимает свою форму только потому, что душа в него входит. И поэтому Кришна объясняет, что тело индивидуально. Потому что душа индивидуально. То есть каждое тело имеет свою индивидуальность, потому что душа имеет свою индивидуальность. И в зависимости от действий души, душа получает определенное тело. Определенное тело душа получает индивидуальное от Кришны, для того, чтобы она могла очиститься от соприкосновения с материей. Особенно тело человека. В разных телах душа по-разному очищается. В телах животных, например, она очищается через животную природу. То есть она наслаждается этой животной природой и приходит к отвращению к этой животной природе и потихоньку приходит в тело человека. В теле человека эта индивидуальность, то есть индивидуальность тела приводит к предписанным обязанностям. То есть индивидуальность тела человека. Важный момент. То есть индивидуальность тела человека приводит к тому, что у каждого тела есть предписанные обязанности. Например, ребенок до 5 лет. Он царь, у него нет предписанных обязанностей, он делает, что хочет. У всех остальных есть предписанные обязанности в отношении него. А у него нет предписанных обязанностей, он просто наслаждается жизнью. До 5 лет так. С 5 до 14 с мальчиками пожалеешь палку, испортишь ребенка. То есть он летает из угла в угол и делает, что ему говорят, и его не спрашивают, потому что дисциплина должна быть. То есть он жестко обучается с 5 до 14. С 14 лет он уже не жестко обучается, он уже обучается разумно до 25-11 лет, потому что у него уже интеллект есть и сформированное ложное эго. С 25 лет он должен взять ответственность в социальной жизни. То есть или как бы стать грехасхой, или стать в ашраме жить там, обеты брамачари принять минимум на 5 лет. Потом он должен стать ванам. То есть, понимаете, да? И почему так происходит? Потому что в соответствии с качествами тела и природой тела, тело способно на определенную позитивную деятельность. И эта позитивная деятельность, так как она заложена в самой природе тела, делает тело счастливым. Как вот, например, если мы сладенькое поедим с утра, все будет хорошо. Если мы сладенькое поедим вечером, с утра голова будет вот такая. Ну и так далее. Если мы много съедим в обед, будет все хорошо. Если мы много съедим вечером, с утра пожалеем, понимаете, да? Тело, оно определенным образом взаимодействует. И по качествам и деятельности этих взаимодействий уже прописаны. И вот эти предписанные обязанности, да, рождены природой. Тело. Ну, гуной и кармой. Вот. И Кришна говорит Арджуне, что Арджуна говорит, мне невыгодно убивать родственников, потому что я их люблю, я к ним привязан. А Кришна говорит, что у тебя в твоем теле кшатрия заложены определенные качества, определенная деятельность. Например, для кшатрия смерть предпочтительнее, чем поражение. То есть ему умереть как бы приятнее в бою, чем проиграть и жить с этими мыслями, что я проиграл. Как Кришна там говорит, что для уважаемого человека бесчестие хуже смерти, да? Поэтому Кришна говорит Арджуне, что у тебя в соответствии с качествами и деятельностью твоего тела есть предписанные обязанности. Например, тот же самый кшатри, да, он как бы может быть очень могущественный, но у него является предписанная обязанность, если он не является, то есть он должен быть под руководством. Если он император, он должен руководить под наставлением брахманов, да? То есть он не может быть диктатором. Как только он становится диктатором, он брахманов выгоняет, он начинает страдать. Потому что кшатри у него тело могущественное, а разум слабый. Очень могущественное тело, очень слабый разум. И поэтому, если ему никто не объясняет, что делать, он не знает, что делать. И он начинает, не зная, что делать, придумывать всякие решения, как вот в Советском Союзе, не знали, что делать с людьми. И создали главное управление лагерями, и начали репрессии собственного народа, и начали просто уничтожать собственное население. И при этом все понимали, что мы что-то не то делаем, но изменить ничего не могли, потому что священников и ученых расстреляли и выгнали из страны. И просто вот эти страдания довели до того, что Советский Союз развалился. Поэтому Кришна объясняет, что у тебя есть природа тела, качество и деятельность тела. И там прописано, что ты должен сражаться, должен быть под руководством, ты должен уничтожать негодяев. И если ты это делаешь, то само тело становится источником счастья для тебя. Понимаете, да? Как вот если у человека тело аскетичное, ему на холоде и в голоде приятно, а в комфорте ему сложно. Если у человека, наоборот, тело, ну то есть, например, вот брахман, у него тело аскетичное, ему аскезы счастье доставляют. А у вайши наоборот, тело как бы не аскетичное. Поэтому ему аскезы доставляют страдания. И Кришна говорит, и вайши поэтому не предписано аскезы совершать, а брахману предписано. Поэтому если вайши совершает аскезы, это грех. Если брахман отказывается от аскезы, это грех. Поэтому Кришна говорит, у тебя уже в природе тела, в качествах и в деятельности тела прописано твое счастье. Если ты просто будешь следовать за вот этим счастьем твоего тела, ты будешь счастлив в самом процессе, даже если тебя убьют на поле боя. И более того, так как это все правильно делается, потому что это по руководством Кришны делается, то даже если тебя убивают на поле боя при этом исполнении обязанностей, ты попадаешь в рай, потому что ты греха не совершаешь. А если ты побеждаешь, то ты завоевываешь царство, ты победитель, ты герой, тебя прославляют, ты обуздал негодяев, слава, власть, богатство, то есть ты наслаждаешься этими вещами. Поэтому Кришна говорит, Арджуна, даже если ты считаешь, что это неправильно, вот сейчас будет четвертый раздел Будхи-йога, и Кришна уже не скажет. Ты пойми, что твой даже разумный человек, который обладает знанием, действует согласно своей природе. Поэтому даже если ты откажешься от поля боя, твоя собственная природа все равно заставит тебя сражаться. Ты уйдешь с поля боя и в уме будешь воевать вечно на Курукшетре. Будешь сидеть под дереве с Дандой Саньяси и думать о том, что а можно было вот так, а можно было вот так, а можно было вот так. И будешь воевать вечно. Поэтому Кришна говорит, ты говоришь, что битва на Курукшетре не несет тебе никакого счастья, потому что победив всех врагов, ты не сможешь наслаждаться царством без родственников. Кришна говорит, а я тебе говорю, что твое кшатрийское тело, оно в гораздо меньшей степени привязано к родственникам, чем к справедливости. такая природа у кшатрия, что ему как бы родственные отношения не так важны, как справедливость. И Кришна говорит, и твое могущество привязано к тому, чтобы подавлять несправедливость. И поэтому, если ты сейчас природу своего тела отвергнешь, и начнешь персонально рассуждать, что хорошо, что плохо, убрав Бога, и не полагаясь на гуру, шастру и садху, то сама собственная природа твоя будет страдания тебе причинять, потому что ты против нее пойдешь. Следуй за своей природой, а природа у тебя уже прописана. Вот у тебя старший Юдхиштхира, он хочет воевать, я старший у тебя, я хочу воевать. То есть брахманы хотят, чтобы ты воевал. Ты должен быть под руководством. Вот у тебя могущество, ты должен обуздывать негодяев. Вот они негодяи, обуздывай. То есть просто следуй своей природе, и ты будешь счастлив. При том, что да, в первом же сходе тебя Бишмадев может застрелить, и это не важно, ты все равно будешь счастлив. Понимаете, да? Так вот Кришна объясняет науку о долге, что обязанности порождены природой тела и качествами тела, и деятельностью тела. И поэтому эти обязанности приносят счастье живому существу, когда он их исполняет, а все остальное является источником страданий. Вот. Ну, он там говорит, что если ты откажешься от сражения, то тебя сочтут просто трусом. И когда тебя будут считать трусом, тебе будет очень больно. Тебе лучше умереть, чем слушать о том, что тебе говорят, что ты трус. Вот. И объяснив эти вещи, Кришна подходит к четвертому разделу. Потому что самый мощный аргумент Арджуны... Это то, что, ну, это грех. Самый сильный аргумент Арджуны, он говорит, что сражаться против родственников – это грех. Сражаться против старших – это грех. Ну, самое главное, что против старших идти – это грех. И Кришна Арджуне говорит, что у тебя природа есть. Поэтому сражайся во имя сражения. Помните там этот стих? Сражайся во имя сражения, не думая о счастье, горе, победе, потере, приобретении, победе и поражении. Действуя так, ты никогда не навлечешь на себя греха. То есть, когда человек действует согласно своей природе, он не совершает греха, он не может совершить грех. Но Арджуна этого не понимает, потому что ему предстоит сражаться по своей природе против старших. И он говорит, а против старших же нельзя. И вот тут, вот первые две, наука о душе и наука о долге, они важные. Но вот Будхи-йогу нужно понять, потому что это как Бхагавад-гита, ключ к Махабхарате, так же Будхи-йога, ключ к пониманию души и обязанностей человека. То есть, смотрите, Арджуна говорит, то есть, против старших, против Бишмы и Дроны, да? Против старших грех, да? Идти против старших – это грех. Прабхупада там в комментариях пишет, что если учитель или наставник совершает постыдные поступки, от него то есть это предписанная обязанность, от него немедленно нужно отречься. Поэтому Бишма и Дрона встали на сторону Дурьотхана на Курукшетре, и предписанной обязанностью по шастрам для Арджуны было отречься от них. Но Арджуна в иллюзии, он этого не понимает, он на уровне привязанности думает, ну это же мои старшие. И поэтому Кришна говорит, хорошо, Арджуна, ты сейчас в невежестве, ты не понимаешь шастры, ты забыл, кто такие садху, и ты вот просто мне как гуру предаешься, я тебе должен снова дать шастры и объяснить тебе, кто такие садху. И Арджуна говорит, против старших идти грех. Прабхупада в комментариях пишет, что если старшие отклонились, против старших идти – это обязанность. И поэтому Кришна говорит, что есть обязанность, и это праведность. Да? То есть, если человек исполняет обязанность, это правильно. То есть, он приходит на работу, у него работа двор подметать, он подметает двор. Это правильно. Двор чистый, ему платят зарплату, все довольны, все счастливы. Если же он приходит во двор, дворник, у него обязанность двор подметать, а вместо этого он начинает детей во дворе воспитывать. Вот, негодяй, вы что тут шумите, да? Выходят родители, говорят, что ты наших детей орешь, дают ему по голове. Потому что дети расстроены, бегут к папе с мамой, мама, папа у нас, он на нас наругался, у нас дворник, медлой на нас замахнулся. То есть у него нет обязанности учить детей, у него есть обязанность подметать двор. Он пренебрегает своими обязанностями и начинает выполнять чужие обязанности. И это грех. Хотя для кого-то эти обязанности являются правильностью. Понимаете? Прабхупада в комментарии пишет, для брахмана ненасилие – это обязанность. Но для кшатрия ненасилие – это грех. Поэтому если дворник подметает двор, ну, праведный дворник, все его любят. Если дворник начинает воспитывать детей во дворе, ну, ему его, и плохо у него все будет. Он совершает грех. И поэтому Бхагавад-гита, она две вещи говорит. Она говорит, надо предаться Кришне. И лучше плохо исполнять свои обязанности, чем хорошо чужие. Вот Бхагавад-гита вот эти две темы раскрывает очень широко. Ну, то есть она фактически только о них двух и говорит. Что надо предаться Кришне, и лучше плохо исполнять свои обязанности, чем хорошо чужие, при любом раскладе. Поэтому Кришна говорит Арджуне, смотри, исполнение обязанностей – это праведность, чужие обязанности выполнять – это грех. Ты Арджуна, решил, что идти против старших – это грех. Правильно, да? И это как бы твоя обязанность младшего – почитать старших. Вроде все правильно, да? Твоя обязанность младшего – уважать почтение старшим и следовать им. Отвергать старших, и критиковать их и сражаться против них – это грех. Правильно? Ну, логично же. Если ребенок говорит, мама, ты неправильно там все делаешь, ты должна делать по-другому, потому что я так сказал. Ну, то есть, сынок, надо идти в школу. Нет, мама, ты не понимаешь. Ты просто не знаешь. Я дома должен обучаться. И вообще я в школу не хочу ходить. Давай там напиши им заявление, что я не буду учиться больше. И он маме начинает объяснять, что он не будет ходить в школу. Ну, то есть, он вроде... Ну, то есть он как бы вроде кажется, что все правильно говорит, но мама, она как представитель папы действует, она говорит, сынок, я просто от папы тебе говорю, папа пойдет, он тебе по-другому объяснит, да, папе, с папой мы договоримся. Папа приходит, бам-бам-бам, и в угол.
Договорились.
Не договорились, да. Почему? А это не его обязанность маме объяснять, что она должна делать. Его обязанность делать то, что мама говорит, потому что она от папы говорит, понимаете? И вот Арджуна вроде у него все правильно. Он говорит, я младший против Бишмы и Дроны, я должен их слушаться и поклоняться, и я не должен с ними сражаться и отвергать их. То есть против старших грех, слушать старших праведность. Вот это позиция Арджуны, что Бишма и Дрона на стороне Дурьотханы, мы тоже должны встать на сторону Дурьотханы. Бишма и Дрона короновали Дурьотхану, пока мы в Варнаврате прятались после пожара. И так как Бишма и Дрона короновали Дурьотхану, мы должны признать Дурьотхану царем. И отказаться от амбиции, что Юдхиштхира, старший сын, должен править. Вот это правильно. Мы должны отказаться от своих амбиций и делать то, что говорят старшие. И дальше Кришна, ну это же неопровержимая философия, логика, то есть это невозможно. То есть если кто-то скажет, что это неправильно, это же демон. Он скажет, нет, на самом деле Юдхиштхира, старший сын, поэтому он должен править. А то, что Бишма и Дрона решили, они ошиблись. Потом он скажет, что и брахманы ошиблись. Потом он скажет, и писания ошибаются. А вот Юдхиштхира у нас старший, и он должен править. А Юдхиштхира, ну, если он праведник, он от этого откажется. А если он демон, он скажет, да, да, вы все правильно понимаете. Я старший, делайте то, что я говорю. Камса так говорит. Делайте то, что я говорю, у нас все будет хорошо. Убейте всех детей. Путана съешь их всех. И невозможно этот аргумент опровергнуть без абсолютного знания. Поэтому Кришна говорит... Арджуна, ты вроде на уровне логики правильно определяешь, что грех, что праведность. Но у греха и у праведности есть цель. Правильно? То есть они приводят к определенному плоду. То есть у греха есть плод, и у праведности есть плод. Правильно? И у греха плод – боль, ятана. А у праведности плод – счастье, ананда. И Кришна говорит, Арджуна, смотри. Ты правильно рассуждаешь, против старших идти нельзя, старших нужно слушать, это правильно. Ты отказываешься сражаться, выбирая праведный путь. Но по результатам что-то я не вижу у тебя счастья. Если ты такой умный, где твои деньги, ты мне всю колесницу обрыдал. И Кришна говорит, поэтому следуя правильной логике, что чужие обязанности равны греху, грех приводит к плоду. И этот плод – это страдание, боль. И Кришна говорит, Арджуна, ты рассуждаешь о том, как действовать правильно, и с каждым твоим рассуждением следующим тебе становится все хуже, хуже, хуже. В итоге вывод твоей логики вот этой, пусть меня убьют. То есть уже не просто страдание, а конечный результат твоей логики это смерть. Пусть меня убьют. И Кришна говорит, поэтому я утверждаю, что ты сейчас исполняешь чужие обязанности. В самом начале вот этой твоей логики, Арджуна, ты грех совершаешь. То есть, если бы ты пошел и убишь мой дрон и спросил, что тебе делать, они бы тебе сказали, что? Сражайся. Но ты не идешь к ним, ты начинаешь сам рассуждать, и рассуждая сам, ты ставишь себя в позицию старшего по отношению к ним. И рассуждая о том, как правильно строить отношения с ними сам, ты совершаешь грех. И вывод у тебя, нужно, они задуретхану, и мы должны быть задуретхану, хотя они задуретхану, они говорят, Арджуна, у нас выбора нет, но ты-то свободный человек, разберись. Но ты рассуждаешь сам, и дальше ты приходишь к выводу, что они за Дурьотхану, я должен быть за Дурьотхану, они недовольны тобой, Дурьотхана негодяй, за него быть нельзя, он тебя еще ненавидит. И в итоге вывод всей твоей философии плохой, потому что в основе всей твоей философии страдания, в основе твоей философии грех, понимаете, да? Поэтому Кришна говорит, давай вот от этого оттолкнемся, что праведность и безгрешная деятельность, она начинается со счастья, продолжается счастье, и в конечном результате приводит к счастью, к еще большему. Понимаете? То есть, если дворник приходит во двор, и там дети безобразничают, он подметает двор, детей трогать у него обязанностей нет, он просто подметает двор смиренно, дети начинают над ним шутить, смеяться, он такой, ну да, вот я вот дворник, и смиренно себя с ними ведет, просто потому что у него есть обязанность двор подметать. Они там что-то мусорят, мусорку перевернули, такие, ага-га. И он такой, ну вот, да, вот сейчас уберем, бывает, дети играют, они еще безобразничают, маленькие еще. И он детей не трогает, но убирает за ними все во дворе. И родители думают, какой хороший дворник. Он во дворе убирается и детей наших не трогает. И при этом он своим примером детей воспитывает. Он показывает пример смирения, дети понимают, такой удивительный человек, может мы себя неправильно ведем. И они начинают учиться у него смирению. И родители говорят, вот, такой у нас дворник хороший, они начинают... Детям выходить и говорить, а ну-ка не безобразничать, не мешайте дворнику работать. И они не мешают, у дворника еще лучше все получается, понимаете? С родителями, с работой, с детьми все становится лучше, лучше и лучше. Просто потому, что он смиренно выполняет свои обязанности правильным образом. Поэтому Кришна говорит, в основе праведной деятельности, праведности, да, или обязанности человека, мы про карму и гуру уже сказали, что тело, оно как бы счастье доставляет, да, мы обязанности исполняем. В основе этого всего находится счастье. Поэтому Кришна говорит, Арджуна, у тебя счастье убывает. Поэтому я утверждаю, что ты грех с самого начала во всей этой деятельности, грех совершаешь, и грех этот увеличивается. И поэтому на Будхи-йоге, там это объясняется научно, Кришна говорит, ну вот, сделай одинаковым счастье и горе, победу и поражение, потерю и приобретение, успех и неудачу, боль и радость. Кришна говорит, давай сделаем одну вещь. Вот эти понятия грех и праведность, давай их уберем. Ты переживаешь, что праведно, а что неправедно, а я тебе говорю, забудь, хуже не будет. То есть ты, пытаясь понять, что праведно, а что греховно, запутался, и действуя греховно, уже настолько все испортил, что у тебя сейчас все греховно. Поэтому давай как бы мы отойдем от этих вот разборов, что правильно, что неправильно. Кришна говорит, в ведах много чего говорится, давай уберем веды. И посмотрим на результат вед. Помните, там мы говорили, веда это знание, знание приводит к счастью. Кришна говорит, давай не в ведах будем копаться, а в цели, в результате вед. Давай оттолкнемся от счастья. И по предыдущему второму разделу о долге, Кришна говорит, счастье это действовать по своей природе. Правильно? Кришна говорит, поэтому Арджуна, наплевав, что греховное, что правильно, что правильно, что неправильно, что надо и что не надо, просто делай, что хочешь. Но с пониманием, что тебе эта возможность дала высшая воля, дайва, что есть Бог, что Он дал тебе эту возможность, дал тебе эту природу, дал тебе эту ситуацию, а теперь действуй. И Арджуна думает, я сейчас уйду с поля боя. То есть по своей природе я хочу уйти. И он не может уйти. Потому что он хочет, чтобы все на поле боя были счастливы, это все его родственники. А если он уйдет, то они друг друга перебьют. Поэтому он и сражаться не может, потому что это, он не видит, как это сделать их счастливыми. И уйти не может, потому что тогда они друг друга перебьют и будут несчастны. И Кришна говорит, вот видишь, ты несчастлив, потому что ты не принимаешь свою природу. Ты хочешь, чтобы все на Курукшетре были счастливы, но ты не знаешь, как это сделать. И ты пытаешься это придумать и совершаешь грех. Ты должен просто следовать обязанностям. Потому что есть высшая воля, есть писание Гуру Шастру Садху, которые объясняют, как всем быть счастливыми. И ты должен начать с себя. Стань счастливым, и тогда сможешь остальных сделать счастливыми. Понимаете? И вот это наука Будхи-йоги. Опираясь на разум, Человек должен вот эти все двойственные вещи убрать. Хорошо, плохо, правильно, неправильно, надо, не надо. Потому что на данный момент, ну, мы в любой момент можем умереть, и разум нам говорит, это хорошо, это плохо, это правильно, это неправильно, это надо, это не надо. И мы в любой момент умрем, и он нам никак не поможет в момент смерти, этот разум, который говорит, как правильно, как неправильно. Понимаете, да? Поэтому Будхи-йога, Кришна говорит Арджуне, вот этим разумом убери вот эту двойственность. Сделай одинаковым счастье, горе, потерю, приобретение, то есть неважно. И дальше действуй. Действуй вот от чистого сердца, как тебе хочется, с радостью. Понимаете? Как вот вы узнали, что вот бхакти-шастры будут. И вы подумали, ага, надо пойти. И вы сидите тут, и хотя это определенные трудности, но вам, в принципе, хорошо, да? Но если бы вы подумали, ну нет, вот, ну что я там пойду, что я там буду делать? Даже вы не пошли бы сюда, вы бы сидели дома и думали, чем заняться. И было бы скучно, да? И уже как бы, а там у них бхакти-шастры, а я не пошел, понимаете, да? Поэтому Кришна говорит, вот эта вот внутренняя природа, так как есть сверхдуша, которая регулирует вот эти все вещи, просто на нее положись, и сама по себе деятельность в этой природе будет счастливой. Почему? Потому что для брамана насилие грех, для кшатрия насилие это праведность. То есть кшатрия это такой человек, который подходит и начинает диалог с дружеского, предписание шастр. Любой конфликт решается с дружеского диалога. Но в начале дружеского диалога кшатрий должен быть готов к смертельному исходу. То есть он должен убивать и умереть за справедливость. Поэтому он подходит, улыбаясь, как святой, а внутри сосредоточенный, как удар молнии. И говорит, здравствуйте, а чем это вы тут занимаетесь, дорогие друзья? И все понимают, чем это мы тут занимаемся, чем это мы тут занимаемся. Мы же кошку мучаем. Вот. И все понимают, то есть он так улыбается по-доброму, что вроде ему не скажешь, иди отсюда. А с другой стороны, как ему скажешь, чем мы занимаемся? Он же как бы скажет, перестаньте это делать, а мы же привязаны. А он такой человек, что... И вот он счастлив в этой природе. То есть для него как бы не нужно отказываться от насилия. Пропада в комментариях это объясняет. Что для кшатрия нужно принять, что моя жизнь это регулируемое насилие. То есть вот я живу, и вся моя жизнь это насилие. Просто я его регулирую, как Кришна хочет. И счастлив полностью я и все вокруг. Вы, наверное, кошку мучаете, да? Ну, а давайте мы ее отпустим, пускай она тоже будет счастливая. И пойдем к вашим родителям поговорим. Посмотрим, ну, как вы живете, познакомимся поближе. Вы же случайно это сделали, правильно? Да, да, мы нечаянно. Ну, да давайте отпустите кошку и пойдем к родителям. И он так по-доброму, но если что, он готов просто этих негодяев всех прибить. И они это чувствуют. И вот это настроение, оно отличается от настроения брамана. Потому что браман, когда это видит, он думает, Господи, это же такое безбожие, они мучают живое существо. Господи, ну как же так? Он начинает молиться. Потому что он не может так подойти и регулировать этих людей, потому что они жестокие. А он ничего с ними сделать не может, они могут и его тоже замучить. И он как бы не может, он понимает, что нет этого могущества. Поэтому если даже он подходит, он как-то, пожалуйста, отпустите кошечку. Вот. И для него... Позиция насилия, что а что это вы тут делаете, для него неприемлемо. Он спокойно или молится, или как-то так смиренно просит. А для кшатрия, наоборот, неприемлемо как бы включать вот эту вот доброту и такой типа, вот, все хорошо, давайте жить дружно. Нет, он внутри должен сохранять вот это настроение войны, иначе он не сможет жить. И когда он это делает, он счастлив в начале, в середине и в конце процесса, даже если в итоге, ну, он этих детей, кошку у них отбирает, идет с ними, там выходят их друзья-бандиты, они говорят, о, а теперь ты попал. И он такой, а что случилось? Я же ничего плохого не сделал. Они говорят, сейчас ты узнаешь, Вася, вот этот дяденька нам кошку мучит, мешает, разберись с ним. И Вася такой, ты что детей обижаешь? И тот понимает. И ну там Прабхупада пишет в комментариях, счастливы те кшатрии, которым возможность сражаться приходит сама собой, открывая перед ними ворота рая. И в этот момент у кшатрия внутри происходит адреналиновая реакция, и он чувствует, как у него тело закипает, он понимает, совершенство жизни достигнуто. Он говорит, Вася, я с тобой потом поговорю, сейчас я с родителями этих детей поговорю, ты тут подожди. Он говорит, в смысле? Он говорит, в прямом. Бам, Вася лег, привязали его к батарее, а теперь, малолетний негодяй, пойдемте к родителям. И те такие, ага. И он в восторге в полном идет к родителям, там весь избитый, изломанный, потому что его это не беспокоит, это его природа. И к родителям приходит, он говорит, ой, у вас бровь рассечена. Он говорит, это пустяки. Это вообще не важно. Главное, что вот надо с ними разобраться, потому что они кошку там мучили. И он такой счастливый, ему не надо ни есть, ни пить, ни спать, он полностью вдохновлен в этой деятельности. Да? И вот Кришна говорит, вот это единственная праведная деятельность. Когда человек вот таким образом действует. Ну, там вот этот пример, что тот, кто знает вывод всех вед, легко обретает все описанные в них блага, так же, как большой водоем удовлетворяет нужды всех маленьких колодцев. То есть веда — это знание — это счастье. Кришна говорит, давай беремся на счастье. А вот эти понятия грех, не грех, праведность, неправедность, надо, не надо, обязанности, не обязанности уберем. И сразу же будем по высшему стандарту смотреть. Арджуна, будь счастлив, действуй как можешь, но действуй для меня. Это будхи-йога. И Арджуна думает, я уйду с поля боя, уйти не может. И Кришна говорит, ну, потому что природа есть. И даже мудрые люди действуют согласно природе, поэтому ты не можешь пойти против природы. И Кришна описывает, вот эта вот деятельность в счастье, согласно своей природе, это карма-йога. То есть у нас в соответствии с нашей кармой, вот, в соответствии с нашей прошлой кармой, у нас есть гуна-карма, качество и деятельность тела, да. Поэтому, когда мы это делаем под руководством гуру Шастры Садху, эта карма-йога становится совершенной, и мы служим Господу. Потом мы очищаемся и поднимаемся на ступень бхакти-йоги. Когда уже тело на нас не влияет, материальное, и мы уже внешне действуем по своей природе в карме, а внутри переживаем трансцендентные эмоции, связанные с Кришной на духовном уровне. Вот. Кришна говорит, что не сражайся и думай обо мне. Сражайся и думай обо мне, исполняй свой долг. И удивительное вот это свойство, почему бхакти — это совершенство, потому что карма, вот мы вчера говорили об этом, да? Карма, она хорошая или плохая? Она плохая. И благочестивая греховная карма, она вся плохая. Это тело состоит из кармы, это тело, в Бхагаватам, в третьей песне, как Иладев говорит, что это тело все плохое. Даже хорошие качества это тело плохие. Они немножко спрятаны в материальной природе. Духовные качества хорошие, но это акарма, а не за пределами кармы. И поэтому Кришна говорит, Арджуна, величие бхакти-йоги в том, что ты можешь посвятить служению мне свою карму, вот эту свою греховную природу, что тело кшатрия твое, оно не духовное, оно материальное. Но если ты будешь его использовать под руководством гуру Шастры Садху, то твое материальное тело кшатрия, порожденное кармой, греховное тело кшатрия, потому что вот эта сила кшатрия — это его определенная склонность наслаждаться. Он наслаждается, когда эту силу проявляет. Кришна говорит, она очистится и поднимет тебя на духовный уровень. И на духовном уровне ты уже поймешь, что ты не есть это тело, и продолжишь дальше исполнять эти обязанности, но уже на духовной платформе, понимая, как все устроено. Поэтому вот это совершенство бхакти-йоги, будхи-йоги и сознание Кришны, то, что человеку для того, чтобы предаться Кришне и очищаться, нужно принять свою природу, а не отказаться от нее. Поэтому Прабхупада говорит, ничего не меняйте, просто добавьте Хари Кришна. То есть как жили, так и живите. Будьте счастливы в сознании Кришны. Повторяйте Хари Кришна и будьте счастливы. То есть поэтому, если человек не может рано вставать, ему нужно понять, я там огунщик, я не могу рано вставать, зато я могу киртан слушать и просад есть. О, классно. Слушать киртан есть просад для Кришны с пониманием, что однажды Кришна прольет на меня особую милость, довольный моим служением преданным, я с утра буду вставать. Вот. И гуру Шастры Садху он принимает, то есть он принимает вот этот стандарт, что надо с утра вставать каждый день на Мангалары, там жапу читать, книги читать. И постепенно этот процесс приводит его к бхакти. У него внутри появляется чувство Господу. Это чувство освобождает его от невежества, освобождает его от материальных привязанностей. И он уже не может с утра не вставать. Хотя вначале он начинает практиковать со своего уровня. И Кришна говорит, чтобы это практиковать, откажись от принципа хорошо, плохо, правильно, неправильно. То есть человек может еще, как вот, ну, одна матаджи, у нее муж там непреданный. И такой человек интересный, она к нему сильно привязана. И она про Кришну знает, и она ему мясо варит, ну там все плохо у нее, в общем, с ним. Но она думает, Кришна, я не могу мужа бросить. И поэтому она там все на свете понимает, что дома ни алтаря, ничего нет, потому что он это все как бы выбросит. Вот, поэтому она в магазин заходит, покупает все в пакет, то, что можно предложить Кришне, в пакет, то, что нельзя предложить Кришне, это пакет, который можно бросить Кришне. Кришна, пожалуйста, прими, Хари Кришна, крупа сухая, неважно. Кришна, спасибо, Кришна. Все, пошла домой. Это ее уровень практики. И она в экстазе просто там с другими матушками встречается, говорит, во, нормально. Он, конечно, старается не есть все на свете, что я предлагаю, но я его заставляю. Говорю, а ты почему? Ну, то есть, колбасу ешь, а рис, который я сварила, не ешь. Он говорит, да я что-то колбасой наелся. Она говорит, ну ты рис-то хотя бы попробуй. И он такой, маленько попробовал. Она говорит, а, все, молодец, подсада поел. Вот. И все, и Кришна ее защищает от этой тамагуны, несмотря на то, что у нее все вот так вот плохо, что она там мантры целый один круг вечером повторяет, спрятавшись где-то на работе, чтобы никто не видел. Но она так вдохновлена в сознании Кришны, потому что это ее уровень. А кто-то наоборот всех двигает, уходит жить в ашрам, потому что это его уровень. Он уже не понимает, зачем вот это вот как-то совмещать, вот это все. И хотя он все пододвинул, то есть фактически у него нет теперь ни друзей, ни родственников, ни денег, ни жилья, то есть до свидания. Он по социальному статусу он бомж. Но он в таком экстазе вашем бегает, полы моет, там, картошку чистит, ему ничего не надо. Вот, зуб заболел, он думает, а не буду отвлекаться, пускай болит, дальше чистит картошку. Потом ему говорят, а что это у тебя такое? Это у меня зуб больной. Так ты, как бы, надо было сказать, что-то некогда было. Вот, это основа будхи-йоги, что мы принимаем свою карму, через гуру шастры садху связываем ее с Кришной, по своей карме, по своей природе действуем, счастье в начале, в середине и в конце, это нас приводит к бхакти, увеличит нашу привязанность к Кришне, и карма растворяется в процессе, остается только бхакти. Вот это принцип будхи-йоги.
Вопрос. Вот когда Кришна объясняет это все Арджуне, он ему, как вы сказали, такой аргумент интересный приводит. Он говорит, давай сейчас ты запутался в ведах, давай отложим вот эту всю двойственность, хорошо, там плохо, и начнем просто с нуля, с природы. То есть просто прояви разум, да? Вот. Но это же он говорит Арджуне, потому что он разумный. То есть другим людям так трудно сказать на улице. Давай полагаться просто на то, что ты счастлив, в чем твое счастье. Отбой все хорошо, плохо, просто полагайся на счастье. То есть регулируйся своим внутренним счастьем. Мы же не можем сказать так остальным людям, это только для разумных такой аргумент нужно привести. Или для всех. Еще раз. Кришна, объясняя Арджуне, он ему говорит, отбрось все веды, отбрось двойственность и просто положись на свою природу, которая сама тебе объяснит, в чем счастье. Но Кришна Арджуна разумный, да, он понимает, что я откажусь сейчас от сражения, буду страдать. Но если обычному человеку это сказать, он же у него так далеко разум-то не действует, он на два хода вперед не видит, то есть значит для других это уже не аргумент.
Даже более того, Кришна говорит это Арджуне, потому что он разумный, потому что он праведный и потому что он предался Кришне. Mm-hmm. А пока Арджуна Кришне не предался, Кришна Арджуне говорит, выброси всю эту чушь и исполняй свой долг. Поэтому да, Кришна Арджуне вот это все объясняет, потому что Арджуна праведный, он как бы предается и он как бы ученик. И поэтому Кришна Арджуне объясняет, что Арджуна, ты уже квалифицирован, я тебе вот говорю, полагайся на внутреннюю природу, ты уже способен. А в начале, во второй главе, первый раздел, Кришна Арджуне говорит, это у тебя все чушь. Поэтому да, Прабхупада, когда проповедовал сырым людям, он просто критиковал материальную жизнь. Он просто говорил, и что вы живете? Вы в любой момент умрете, какой смысл в вашей материальной прогрессии? То есть он просто вот так вот критиковал материальную жизнь, потому что вот это как бы начало второй главы. Они не предаются, они не ученики, они не праведники. Поэтому Прабхупада просто уничтожал их материальную жизнь. Да, поэтому когда мы проповедуем людям, которые ничего не принимают, ничего не понимают, то есть они говорят, а мне это не надо. Ну как же не надо? Вы же хотите жить. А вы не сможете, вы завтра можете уже умереть. Поэтому надо это вам как раз. Как он меня обжал. Да, то есть, поэтому преданные мы вот так объясняем на бхакти-шастрах, а на улице людям мы просто говорим, надо вам это, потому что вы хотите жить, но вы не сможете жить. Материальная природа убивает всех, он голубей, рыб, птиц, богатых, бедных. Поэтому вас тоже просто убьет материальная жизнь. А духовная жизнь даст вам вечную жизнь, поэтому вам это надо. Да мне все равно, что я умру. Ну тогда просто глупец и негодяй. Но голова включилась. Ну для проповеди нужно бесстрашие. Нужно понимать, что Кришна меня защитит, а ему мозги вправят все равно. Да, спасибо за дополнение, это правильно. Кришна Арджуна это говорит, потому что он праведник, преданный ученик. Поэтому мы это на бхакти-шастрах говорим преданным, а на лекциях мы говорим, вот, материальная жизнь плохо.
Можно еще один вопрос? А мы, вот, карма-йога, это понимается, сообщий мантра, сообщий текст, и там Кришна говорит в сообщий тексте, ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда, никогда не считая, что результат твоих действий зависит от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей. И у меня вопрос, понятно, 5000 лет назад Кришна Арджуне сказал, ты можешь понять предписанные тебе обязанности. А для нас сейчас что является предписанными?
Харе Кришна.
Нет, он же говорил ему про социальную деятельность.
У Арджуны была социальная деятельность. А мы двуногие животные, у нас нет социальной деятельности.
У нас нет социальной
деятельности. Мы двуногие животные.
Серьезно.
Нам главное Харе Кришна повторять, без этого все вырасти. Поэтому в искон разводов, так же как у материста, даже чуть-чуть больше. Все нормально. Нужно понять, что мы многие животные. Поэтому когда люди говорят, я там брахман, не вопрос, считать четыре круга. Ты же брахман, медитация, предписанная обязанность, давай покажи свою медитацию. Ну ладно, хотя бы сядь на место и 16 кругов не вставая прочитай, брахман. Шнур тебя брахманом не делает, извини, друг. Брахма-бандху, мы вот это обсуждали в чате, да, что недостойный, гуру тебе дал возможность, но ты не воспользовался, да, на посвящение он тебе дал брахма-теджус, но ты его потратил на чувство наслаждения, поэтому давай, ты 30 подъем, 16 кругов не вставая, брахман. Не работает, да, а тогда в чем ты брахман? В том, что ты как бы шнуром машешь и требуешь почтения? Так это шудра, он тоже чем-то машет и требует почтения.
Но тем не менее, хотя все-таки шудра, шутрить важно, тем не менее, да, вот у нас... Все-таки психофизическая природа, она ведь осталась, какая была не была.
Это потом. Нужная. Это вот когда йога-дхарма, харинама, санкиртана, то есть карма-йога, мы принимаем свою карму. Злой ежик. То есть карма, злой ежик, не кшатри, злой ежик. Просто злой человек. Потом мы берем гуру, шастры и садху. Ага, злой ежик может критиковать материалистов. Вот злой ежик начинает критиковать материалистов, но под руководством. То есть, когда его заносит, он начинает эту критику материалистов преданным говорить, ему говорят, ай-яй-яй, ты на преданных не наезжай. Ладно, ладно, пошел дальше критиковать материалистов. И тогда вот эта его карма, материалистичная, глупая, греховная, под руководством гуру шастры садху очищается, у него проявляются качества. И может он даже не кшатри, а брахман будет. Потому что он как бы разумный, он видит недостатки материальной природы и видит преимущества духовной жизни. Поэтому вначале, йога-дхарма, харинама, санкиртана, вначале нужно понять, что нужно воспевать святое имя. Очень качественно, очень внимательно, очень много, очень серьезно. Из этого вырастет все, без этого не будет ничего. Это третья глава, мы это завтра будем разбирать. Кришна говорит, в основе человеческого общества лежит ягья. Если есть ягья, есть человеческое общество. Нет ягьи. И поэтому, если мы святое имя в тамагуне воспеваем, ягьи нет. В тамагуне яги не работает. В страсти воспеваем, тоже яги нет. Есть материальная кармическая деятельность эффективная.
То есть людям, которые к нам приходят, мы не можем их сразу занимать в их природе.
Прабхупада с этими хитрями просто кормил их, пел с ними киртан, обсуждал багов там, кормил, пел с ними
киртан. Прабхупада же говорил, если ты музыкант, всем вот он когда проповедовал, когда начинающим тут же выпоет, поет, слагайте стихи о Кришне. Вы музыкант, сочиняйте песни о Кришне. Вы там, он сразу психофизической природой занимался знанием Кришны. А мы говорим, нет. Ты ежик, оставь это все, воспевай святое имя.
Так? Нет, ну почему? Есть не ежики, есть более благостные люди.
Ну, но все равно, какие бы ни были, даже благостные люди не хотят природы.
Поэтому, да, поэтому мы говорим, что занимай свою природу для Кришны. Но когда он спрашивает, а как это сделать, мы говорим, воспевай святое имя. Он говорит, в смысле, вот у меня семейная жизнь, я хочу там природу свою для Кришны, мне для этого нужно воспевать святое имя? Да. Потому что, как бы, если бы у тебя была семейная жизнь, ты бы понимал, что мне делать, и ты не понимаешь, что там делать. У тебя животная жизнь. И в этой животной жизни у тебя есть вожделение. И ты это вожделение называешь семейной жизнью, поэтому у тебя проблемы. А как только ты голову включишь, ты поймешь, что у тебя нет семейной жизни, у тебя есть животная жизнь и вожделение. Ты понимаешь, что все надо читать, как воспевать святое имя. Поэтому мы говорим, да, есть природа, вот в семье. Кушайте просад, пойте киртан. Но когда он разумный становится, когда он очищается, он приходит и говорит, это не работает. Я пытаюсь это все делать, а меня посылают. Правильно, потому что ты это все делаешь для себя. Поэтому сначала нужно очиститься. И вот тут нужно воспевать святое имя.
Я бы как раз хотел дополнить, что к тем людям, которые к нам только-только вначале приходят, мы никакой деятельности не даем. Да? Мы им говорим, научите жить праведником. Да? То есть вот смотрите, мы вот это едим, вот это не едим. Да. Встаем пораньше, ложимся пораньше и так далее. То есть мы что-то им объясняем. Идите к нам на бхакти-шастры, на бхакти-программу, куда-то придите. И потом, когда у них появляется какая-то такая благочестивая жизнь, мы что-то даем, говорим, можно картошку почистить, можно полы помыть, можно гостей встретить, какие-то простые вещи дается. Вот постепенно, да. То есть деятельность после. То есть вначале жить правильно.
Да. Так вот. Да, то есть приходите к нам на программы, на киртаны, на багал, там. Вот у нас вегетарианский просад, мы мясо не едим. Когда мы говорим, мы мясо не едим, мы только намекаем, что и вам не надо мясо есть. Издалека так, что мы мясо не едим, и вам незачем. Видите, мы не едим, мы живем счастливо, вот и вам пора. То есть вот,
да. Ну, в итоге, если посуммировать, получается, что сейчас для нас деятельность с вот этим списанием, это правильная деятельность, то есть четыре принципа.
Святой.
И... А я хотел сказать, ну, четыре принципа, святое имя и природа, наверное, тоже никуда не
уйдет. Да, да.
Она остается и да. Природа.
Да, природу нужно принять после четырех принципов святого имени. Это в пятой главе будет. В пятой главе Кришна говорит, как солнце встает, и тьма исчезает. Так же человек, когда он воспевает святое имя, соблюдает принципы, его природа проявляется, как ядерный удар.
То есть он просто берет и начинает делать. И у него ни вопросов, ни сомнений, как вот Арджуна после Бхагавадгиты. Поехал всех убивать. Ни вопросов, ни сомнений, кто там, кого, куда, Бишма, Дрона, Карма, бам-бам-бам. Нормально все будет. Почему? А как по-другому-то? Поэтому, когда человек воспринимает святое имя своим четырем принципом, поэтому на инициации только эти обеты даются. У него природа проявляется, и она сама заставляет его действовать. Человек в двух раз начинает организовывать распространение книг. И просто его никто остановить не может. Доходит до легального секретаря, он с легальным секретарем поговорил, и он говорит, пускай распространяет. Ну ладно, пускай распространяет. У него уже команда, они уже вместе распространяют, им ничего не надо. То есть, когда природа проявляется, она побуждает человека действовать сама.
А что-то заявление такое интересное сейчас, я смотрю лекции. Один из самых частых вопросов, это как определить свою природу, и что преданные много лет не бывают, практикуют, но что-то она как-то не определяется сама. Многие годы может как-то не определяться и не определяться.
Возвращаемся к первому разделу Адау Гуру Падашая. Вначале нужно предаться. Предаться нужно Гуру. Поэтому люди приходят и думают, вот она бхакти-йога, сейчас я буду практиковать, у меня все будет хорошо. Они начинают практиковать, но не предаются. Потому что они считают, что мы предаемся Кришне, мы предаемся Прабхупаде, а Гуру, ну, и так нормально. И поэтому не работает. А как только человек сразу принимает живой авторитет, как вот один преданный пришел, говорит, вот это неправильно. Ему старший говорит, хорошо, я с тобой согласен, это может быть неправильно. Ты же не утверждаешь, что ты абсолютно прав. Может это неправильно, может это правильно, ты просто может не знаешь, а может я не знаю. Поэтому давай мы с тобой выйдем на платформу диалога. Ты говоришь, это неправильно, я говорю, это правильно. Вот скажи, с кем мне поговорить, чтобы он тебе сказал, что это правильно, и ты принял? Тишина. Таких людей в жизни у него нет. И он говорит... А тогда, понимаешь, у меня такие люди есть, они говорят, что это правильно, и они выше тебя. Ты что хочешь, чтобы я сейчас просто тебя с этой ерундой принял и сделал то, что ты хочешь? Поэтому я тебе скажу так, если ты будешь лезть, я тебя раздавлю. Потому что мне старшие сказали, это правильно, и надо делать так. А теперь, пожалуйста, займи свое место и исполняй свои обязанности. Хорошо? Или я тебя раздавлю. Поэтому вот это все начинает работать, когда человек принимает живой авторитет, предается. Как Кришна, как Арджуна, пока он не предался Кришне, не работало. Арджуна, Кришна ему сказал, это всю чушь выбрасывай. Арджуна говорит, ну я же благочестивый, и я праведный. И вот Бишму и Дрону убивать нельзя. И Кришна вообще ничего не сказал, потому что хочешь в этой ерунде вариться, варись сам, я с тобой там вариться не буду. И Арджуна понимает, без вариантов надо предаваться. Предается, и процесс запускается. И уже потом Кришна говорит, бхакти-йога, будхи-йога. Поэтому многие приходят, но предаваться не собираются. Они хотят что-то получить. Прабхупада пишет это в Бхагавад-гите, что многие люди приходят в наше движение с целью получить что-то для себя. Они какое-то время практикуют. Или получают это, или не получают, если это греховное что-то. И разочаровавшись, ходят. Туда ему дорога. Нам Прабхупада нужны чистые преданные, сказал. Пускай он будет один, но зато качественный. Поэтому весь вопрос вот именно вот в этом предании. Если оно происходит, то человек сразу получает все. Если он этого избегает, он знанием обладает, аскетизмом, качествами, благости, могуществом, философией, но он не предается. Поэтому преданным не становится. Поэтому у него не происходит трансформация сознания. И счастье не наступает. Он вот здесь остается. Правильно, неправильно, надо, не надо. И потом ему говорят, а вот Нараяна Махарадж говорит так. А кто такой Нараяна Махарадж? А это старший духовный брат Прабхупады. И у него в голове взрыв, как Прабхупада говорит то, что его старший духовный брат не говорит. Так у вас Вишескон не авторитетный. Говорит, до свидания, пошел в Майю. То есть, поэтому такой момент.
Чуть-чуть дополню, Саша. Вот вы сказали, что человек, он говорит, я следую за Кришной и за Шримой Прабхупадой, правильно? Но на самом деле он же следует за своим умом. То есть он говорит, я вот этого хочу, вот этого не хочу. Он просто дергает, что хочет, что хочет. Поэтому вот, а если вот этот вот пункт ставить здесь, что человек следует за своим умом, тогда получается, что он не просто что-то делает, а делает то, что хочет. То есть он до сознания Кришны делал, что хочет, пришел в сознание Кришны, делал, что хочет. Потом говорит, это не работает. И ничего не изменил просто. Собственно, все. Поэтому да, это не работает.
Поэтому вопрос, кто твой авторитет? Нету. А тогда извини, я тебе ничем не могу помочь, я могу только тебя отрегулировать, чтобы ты мне не мешал, никому не мешал. Поэтому выслушав вот эту философию, как вот здесь правильные вопросы пошли, да? Вот Прабху спросил, так это же как бы, если это неразумному человеку сказать, это же ад. Он скажет, ага, в основе всего счастье. То есть я должен быть счастливым. И дальше кто это чудовище становит, правильно? И поэтому дальше Арджуна скажет, Кришна, ты говоришь, что нужно опираться на свое счастье. То есть вот если меня это вдохновляет, я должен это делать. И поэтому я должен вдохновиться своей прабхупадой и убить старших. И Кришна скажет, Арджуна, так демоны поступают. Опиши-ка мне, как выглядит будхи-йог, когда он практикует. И следующий раздел будет будхи-йог.
Арджуна говорит, опиши мне этого Будхи-йога, потому что мне кажется, что это такое чудовище в хоккейной маске с бензопилой, которое делает то, что ему нравится, и не заморачивается. И он скажет, Кришна, опиши мне Будхи-йога. И Кришна будет описывать ему Будхи-йога. Но это после Прасада. Шрила Прабхупада, Джагадгуру Ки.
Не холодно вам? Мы просто отключили батарею.
Но проветрить надо, да? Сфотографируйте, пожалуйста.
Душно. Вчера было душно. Вчера отключили батарею. Я не знаю, что это.